Юрий Никулин. Цитаты, афоризмы, анекдоты. Веселые истории, в которых слушатель найдет цитаты и афоризмы. Цирк. Когда мы с отцом вошли в зал, меня поразило обилие света и людей. И сразу слово «цирк» стало для меня реальным, ощутимым, понятным. Вот он, огромный купол, застеленный красным ковром манеж, слышны звуки настраиваемого оркестра. Было так интересно. Мне настолько понравилось в цирке и так запомнились клоуны, что захотелось, как и многим детям, во что бы то ни стало стать клоуном. Из ситца с желтыми и красными цветами мама сшила мне клоунский костюм. Из гофрированной бумаги сделала воротник жабо. Из картона маленькую шапочку с кисточкой. На тапочке пришила помпоны. В таком виде я пошел в гости к одной девочке из нашего двора, у которой устраивали костюмированный вечер. Я клоун и должен всех смешить. Вспомнив, что когда клоуны в цирке падали, это вызывало смех у зрителей, я, как только вошел в комнату, тут же грохнулся на пол. Но никто не засмеялся. Я встал и снова упал. Довольно больно ударился. Не знал я тогда, что падать тоже нужно умеючи. Но, преодолев боль, снова поднялся и опять грохнулся на пол. Падал и все ждал смеха. Но никто не смеялся. Только одна женщина спросила маму, «Он у вас что, припадочный?» На другой день у меня болели спина, шея, руки, и первый раз я на собственном опыте понял — быть клоуном непросто. Родителям я, как правило, говорил правду. Но если пытался обмануть маму, она строго требовала, «А ну-ка, покажи язык». Я показывал, «А почему на языке белое пятно? Обманываешь?» С тех пор пошло. «Юра, ты вымыл руки?» «Вымыл. А ну, покажи язык!» «Ладно, ладно, иду мыть», — говорил я. Отец много занимался со мной. Он постоянно придумывал различные смешные игры. Любимое наше занятие — лежать вместе на кровати и петь. В толстую конторскую тетрадь отец собственноручно переписал около 400 русских народных песен. Все их я выучил наизусть. Причем мотивы к песням мы часто придумывали сами, и если вдруг по радио передавали какую-нибудь песню на другой мотив, я страшно удивлялся. Иногда отец начинал поздно вечером громко петь. «Володя, что ты делаешь?» — возмущалась мать. «Все же спят». «Уже не спят», — смеялся отец, но пение прекращал. Отец любил, гуляя со мной, рассказывать о шутках и розыгрышах времен его детства. Так, например, набрав телефон цирка, гимназисты вызывали администратора цирка и спрашивали, «Вам не нужны мальчики-арабы?» На другом конце провода заинтересовывались и расспрашивали, что умеют делать эти мальчики и откуда они. Отец, а рядом стояли его приятели-гимназисты, сообщал, что их целая семья, 5 братьев, и они приехали в Москву искать счастья. Мальчики прыгают, танцуют, глотают шпаги, но питаются только сырым мясом. В конце разговора назначался час встречи для просмотра мальчиков-арабов. На этом, собственно, шутка и заканчивалась. А дальше гимназисты в своем воображении рисовали картину, как чудо-мальчиков ждут в цирке, представляли, как ходит администратор, нервно теребя ус, а арабов-то нет как нет. В другой раз отец с друзьями приклеил к дверям мясной лавки записку. «Имеются в продаже свежие соловьиные языки и верблюжьи пятки». А сами на другой стороне улицы ждали, что будет. Минут через 10 из лавки выскакивал возмущенный мясник и срывал записку. Видно, кто-то из покупателей спрашивал соловьиные языки и верблюжьи пятки. Мамины сестры часто дарили мне книги. Среди них Маугли. Киплинга. Я ее знал наизусть. Робинзон Крузо Дефо, Каштанка Чехова. Над Каштанкой я плакал. И зачем она ушла от клоуна? Я ненавидел мальчишку, сына столяра, который на веревочке давал мясо собаке. И почему она вернулась к столяру, где пахло клеем, стружкой, и где ее снова могли мучить? Этого я не понимал. На мой взгляд, Каштанка поступила неправильно. Хотя елку родители мне не устраивали, но в Деда Мороза, приходящего к детям на праздники, я верил. и перед Новым годом всегда выставлял ботинки, зная, что Дед Мороз обязательно положит в них игрушку или что-нибудь вкусное. Случалось, что несколько дней подряд я выставлял ботинки, и Дед Мороз все время в них что-нибудь оставлял. Но в одно январское утро я подошел к ботинку, а там лежал завернутый в лист бумаги кусок черного хлеба, посыпанный сахаром. «Да что, Дед Мороз, обалдел, что ли?» — спросил я громко, возмущенный с горечью. У родителей, оказывается, просто деньги кончились, и они ничего не смогли купить. Отец сказал: «Надо будет мне поговорить с Дедом Морозом». На следующий день Дед Мороз положил в ботинок пряник в форме рыбки. Во дворе собирались ребята из нашего и соседних домов. Старшие гоняли голубей, играли в расшибалочку, тайком курили в саду за курганом. Мы же, мелюзга, играли в казаков-разбойников. Прятки, лунки, салочки. Позже узнали о волейболе и футболе. Во время футбола часто вылетали стекла в квартирах. И время от времени сообща собирались деньги на стекольщика. Все ребята во дворе имели прозвища. Зудили назвали будильником, одного парня — Паташоном, другого — сапогом, а меня — психом. Как-то во дворе одному из ребят я сказал: «А ты у нас псих ненормальный». «Что такое псих?» — переспросили меня. «Сумасшедший, психически больной», — объяснил я. Все засмеялись, и меня с тех пор начали называть психом. Уже в первом классе я стал понимать, что есть профессии куда более интересные, чем клоун. Например, пожарник или конный милиционер. И все-таки, когда учительница спросила, кто хочет участвовать в школьном концерте, моя рука тут же взметнулась вверх. Первая роль. Горошек. С большим куском картона, на котором нарисовали зеленый горошек, я участвовал в сценке «Огород». Нас, десятерых мальчиков, поставили в ряд на сцене, и каждый по очереди, сделав шаг вперед, должен был произнести несколько стихотворных строчек об овоще, который он изображал. Мне велели выучить такие строчки. «Вот горошек сладкий, зерна, как в кроватке, спят в стручках усатых». Последним в строю, возможно, из-за маленького роста, поставили меня. Все ребята быстро прочли стихи, настала моя очередь. Я делаю шаг вперед и от волнения вместо стихов произношу: «А вот и репка». Зал засмеялся, ибо получилось неожиданно. Все читали стихи, один просто назвал овощ, при этом перепутав горох с репкой. Посрамленный, я ушел со сцены. За кулисами учительница, посмотрев на меня, строго сказала: «А ты, Никулин, у нас, оказывается, комик». Я покривил бы душой, если бы сказал, что в школе вел себя примерно. Нет. Когда чувствовал, что меня могут вызвать, а уроки не выучены, то прогуливал. За прогулы наказывали, и тут я придумал новый способ. Во время переклички я прятался под парту. «Никулин!» — говорил учитель. «Нет, он болен!» — кричал я из-под парты. Учитель ставил в журнале отметку о моей болезни, это значило, что меня уже не могут вызвать к доске, и я тогда вылезал из-под парты. Остался у меня в памяти школьный вечер, посвященный творчеству Горького. Сценарий вечера написал отец, включив отрывки из детства Горького. Я играл Алешу Пешкова. Выходил с книгой сказок Андерсона и читал. Так начиналась инсценировка. «В Китае все жители китайцы, и сам император китаец». Не знаю почему, но в дни подготовки к вечеру мечталось: а что будет, если вдруг приедет к нам в школу Горький? Посмотрит он нашу инсценировку, ахнет и скажет: «Как здорово этот мальчик сыграл Горького! Верно, я был таким!» Играть Горького мне нравилось. Конечно, я не говорил «о» и вообще старался оставаться самим собой, просто представлял себе: я маленький Горький. Чем ближе подходил день спектакля, тем больше верилось, что Горький приедет к нам. Но Горький на вечер не пришел.